Только за искренним смирением возможна настоящая слава. Очень важную тему поднимает апостол Павел в первой части 4 главы 1 послания к Коринфянам. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера от слышания». Мы с вами продолжаем читать и разбирать первое послание к Коринфянам. В прошлом выпуске мы с вами говорили о нашем теле. Является ли оно храмом Духа Святого или же греховной плотью? Продолжим читать с первого стиха. Итак, каждый должен уразуметь нас как служителей Христовых. То есть хорошо, если о нас будут знать именно так, что мы слуги Иисуса Христа, а не какие-то выдающиеся, как некоторые говорят, пупы земли. И домостроителей тайн Божьих. Также можно перевести как тем, которым Бог доверил свои тайные истины. Второй стих. От домостроителей или доверенных лиц, попечителей или домоправителей требуется, чтобы каждый оказался верным или чтобы каждый оказался достойным доверия. Важный момент, который мы видим в начале 4 главы, что мы являемся всего лишь служителями Христовыми. И это не только, так скажем, всего лишь, это также и величайшее звание быть слугами, или как апостолы в первых главах начинают приветствие, раб Иисуса Христа. И Павел об этом пишет, чтобы с одной стороны не принизить достоинство служения, а с другой стороны не приписать людям больше положенного, потому что вот эти вот крайности, они... В них есть большой риск, так как и то, и другое весьма опасно. Из презрения к учителям рождается также и презрение к слову. Я часто такое наблюдал, когда верующие притыкались о какого-то служителя слова, и в результате также и Библия теряла авторитет вслед за служителем слова. Что такое тайны Божии, которые доверены его служителям? Здесь по контексту мы можем понять, если вспомним с вами 2 главу, 7 и 8 стихи, там написано, что мы проповедуем премудрость Божию, тайную, вот как раз вот эту вот тайность, мудрость Божию, сокрытую, которую Бог предназначил к славе нашей, которую никто из мудрых и даже из властей века сего не смог познать, иначе они бы не распяли Господа славы. А еще выше написано, что Павел пришел не в превосходстве слова и мудрости, и он говорит, что я предпочел вас не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и поэтому его слово, проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. То есть под тайнами Божьими понимается вот этот вот замысел, как вернуть человеку славу, потому что все согрешили и были лишены славы Божьей, потеряли ту славу, которую имел первый Адам в Эдемском саду. И слово о кресте – это как раз та тайна, через которую, если человек примет, то он сможет вернуться в, так скажем, Эдемский сад, в Царство Божие, к Богу, где он уже сможет лицом к лицу иметь с ним всю вечность общения. И причем эта тайна, слово о кресте, она открывается только Духом Святым. Во 2 главе, в 10 стихе так и написано. А нам Бог открыл это Духом Своим. Мудрость этого мира не может распознать мудрость Божию, сокрытую, явленную в проповеди о кресте. Поэтому еще раз подчеркнем, что ее открывает только Дух Святой. Никакие вот логические умозаключения не могут к ней привести. И в это можно только поверить. И открыть это может только Дух Святой. И я не говорю про тот момент, когда некоторые, в кавычках, верующие, или номинальные христиане, становятся таковыми, приняв только культуру христианства. Ведь просто участие в различных религиозных обрядах, если носить какую-то религиозную атрибутику на своей шее, говорить какие-то религиозные слова, это еще не означает, что человек принял Евангелие. Например, вот в прошлом году у нас в стране провели такой опрос, и выяснилось, что 86% из опрошенных причислили себя к православным христианам. Но при этом в Бога верят только 66%. Но что еще более интересно, в рай и вечную жизнь верят только 41% опрошенных жителей нашей страны. Получается, что больше половины людей, исповедующих христианство, не верят в то, что Иисус Христос умер и воскрес, чтобы подарить жизнь вечную. Отсюда и получается, что номинальная вера аналогична и рациональна, а вера Божия открывается только Духом Святым. И центр этой веры – это крест Христов. Без него, без принятия голгофского подвига Иисуса Христа, невозможна вера. Христианство – это Христос, распятый на кресте. И Бог требует, во второй стих, чтобы мы оказались верными этому откровению, которое Бог открыл нам Духом Святым, о кресте Христовом. В прошлом выпуске мы говорили, что если кто-то сдвинет это основание церкви или мировоззрение в центр веры христианина, то такого человека Бог покарает. Третий стих продолжим с вами читать. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Отличный подход апостола Павла. Делай свое дело, совершай свое служение, максимально соответствуя Божьему Слову. Мало ли что говорят люди, или что даже я сам думаю о себе. Ведь люди, да и мы сами, я сам, мы можем ошибаться. А вот Бог и Его Слово, Святое Писание, непогрешимы и безошибочны. Иными словами, мы можем во всем и всех сомневаться, даже в самих себе, но только не в Боге и не в Его Слове. Четвертый стих. «Ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Как это важно помнить всем христианам, особенно служителям, что над нами есть Господь, и нам придется дать Ему отчет по завершению нашей земной жизни, нашего земного служения. Все мы ходим перед Богом. Над нами есть судья праведный. Пятый стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Выходит, что преждевременное осуждение к превознесению одних служителей или к пренебрежению другими, как вот у них конфликт, а я Аполлосов, а я Павлов, а я Христов, а это все неправомочно, так как мы не должны этого делать. Только Бог при кончине мира осветит сокрытое во мраке, а именно мотивы людей. Важно даже не то, что ты делаешь, а с каким сердцем, какие мотивы у твоего служения, у твоей жизни. И Бог удостоит каждого верного служителя похвалой и даст награду, соответствующую его труду. В прошлой главе мы как раз это разбирали, о награде на небесах, от чего она зависит. Причем, еще раз подчеркнем, что эта награда больше зависит от внутренней верности Богу, чем от внешних свершений. Шестой стих прочитаем. «Это, братья, приложил я и к себе, и к Аполлосу, ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим». Вот мудрствовать сверх того, что написано, также можно перевести как «не идти дальше того, что написано в Писании». Не спекулировать с писаниями. И далее написано, чтобы не превозносились, то есть чтобы человек не исполнился гордыни, не превозносился одним над другим. Или также можно перевести как, чтобы мы не превозносили одного служителя Божьего, пастора, священника над другим, или одну церковь над другой. Павел предупреждает, что нельзя спекулировать писанием, особенно в наших спорах. Да? Выходит, что когда христиане в спорах, знаете, вот так вот апеллируют к местам Писания, бывает, часто они выдирают из контекста, часто бывает, так скажем, за уши притягивают текст Библии к определенной ситуации, чтобы свою пользу, вот как вот подтверждение своего мнения привести. И Павел говорит, не нужно так, и более того, не нужно Писание дополнять или изменять для того, чтобы или самому возвыситься над другим, победить в споре, или чтобы одного служителя над другим возвысить. Поэтому Писание неизменно непогрешимо. И кто будет его изменять, кто вот это основание, центр Писания сдвинет, того покарает Господь. Об этом в 3 главе подробно говорилось. 7 стих. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь чего бы не получил. Вот современный перевод лучше прочитать, чтобы было более понятно. Кто говорит, что ты лучше других? И что имеешь ты такого, что не было тебе дано свыше? А если бы все было дано тебе, то почему ты похваляешься, как будто это не был дар? Все, что мы получили, или служители Божии, или, знаете, там известные какие-то пасторы, апостолы, священники в интернете, послушайте, это же дар свыше. Августин так пишет, блаженный Августин: «Человек, превознесящийся над другими, мог бы сказать, меня отличает вера моя, праведность моя или еще что-то другое, какие-то дела особенные. Опережая подобные мысли, чтобы кто не возвысился, апостол говорит, что имеешь, чего бы ты не получил от Бога. От кого ты имеешь? Задумайся. Плоды служений, кто тебе их дал? Разве Бог, который дал тебе эти дары, не даровал того же и твоему брату? Мы все дети Божии. Как можно превозноситься над ближним? Потому что даже Ефесянам 2:8 написано, что благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас. Не от вас. Это дар Божий. Если же получил, что ты хвалишься, хвастаешься, превозносишься один над другим, или служителя превозносишь одного над другим, как будто сам это достиг, или эти служители сами этого не достигли, а не приняли дар от Бога. Поэтому какой мы вывод можем сделать, что всякий хвалящийся, хвались Господом, слава Богу за этого служителя, слава Богу, что в моей жизни есть такие плоды. Это безумие, когда человек хвалится своими заслугами, словно он сам их достиг, а не благодать Божия свершилась, вот совершила все это в человеке. А еще более страшно, когда вот, знаете, в церкви страшная вещь, когда один начинает превозноситься над другими. Это все плоды гордости. И вообще для Коринфян это был трудный урок — смириться пред Богом, признать, что не по своим великим заслугам, но только по благодати Божией они спасены. Вообще греки считали, что смирение – это презренное качество раба, признак слабости. И великим людям оно не может быть свойственно. Об этом прямо говорилось в законах Платона. А Павел начинает главу с того, что он и все служители – слуги и рабы Иисуса Христа, которые каждый день молятся как? Молитва «Отче наш». В Дидахе, это вот документ там, 1 века, как раз вот об этом и говорится, что каждый день они молились этой молитвой, как такой скелет, каркас используя. Там говорится: «Да будет воля твоя, Боже, а не моя». Продолжим, 8 стих. «Вы уже присытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Вот в современном переводе мы можем так прочитать это место, что сейчас вы думаете, что у вас есть все, что нужно вам. Это трагедия, потому что Нагорная проповедь, помните, как начинается, что блаженны нищие духом, те, которые осознают постоянную нужду в Боге. Вы уже богаты и без нас, Павел говорит. Вы уже стали царями. И я бы хотел, чтобы вы на самом деле были царями, тогда и мы могли бы царствовать вместе с вами. Тут же Павел иронизирует, ведь смирение должно вообще быть присуще всем христианам. И напомню, что в греческой культуре вообще смирение презиралось. И в послании филиппийцам, в другом послании, Павел пишет, что смирение – это пример самого Христа. Не пытаться царствовать один над другим, владычествовать, но кто из вас, помните, хочет быть большим, будь слугою всем. И более того, это качество нашего Господа. Филиппийцам 2:5 написано, что в нас должны быть те же самые чувствования, тот же самый характер, что и в Иисусе Христе. Это какой? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Иисус смирил себя, быв послушным Отцу даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Получается, что за смирением следует слава, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. А мы с вами призваны подражать Иисусу Христу и иметь эти же чувствования. Образец нашей жизни – это жизнь Христа. И главной земной чертой Иисуса Христа было полное смирение перед Отцом и перед Его Словом, которое, помните, как написано, что Иисус исполнил Слово Отца в точности, абсолютно. И венцом его служения явилось вознесение на небеса. За смирением следует слава. Но коринфяне, видимо, решили, что первое условие – смирение – им, в принципе, не нужно. Нет необходимости его исполнять. Поэтому вознесение и слава они хотели немедленно, чтобы не знать ни болезни, ни страданий, ни горя, ни трудностей. Проблема коринфян была в том, что они думали о себе как о царях, у которых ни в чем более нет нужды, тогда как на самом деле они были подобны голому королю из известной детской сказки, который, будучи голым, говорил своим подданным, что на нем прекрасные наряды. Откровение 3:17. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ и слеп и наг. У коринфян исчезла нищета духовная. Они не были, не жили этим принципом, блаженны нищие духом. Они забыли про слезы раскаяния, какие должны всегда сопровождать духовное развитие христианина. Первое послание Иоанна написано, что если мы не имеем в чем нам каяться, то мы обманываем самих себя, и правды в нас нет. И освящение – это часть нашей земной жизни. А часть освящения – это, конечно же, покаяние, раскаяние. Мы понимаем, что мы несовершенны, и мы нуждаемся в Боге, мы зависим от Бога. И выходит, что духовные потребности коринфян как будто были уже вполне удовлетворены. Они не были нищие духом. А проблема была озвучена в первой главе, в 7 стихе. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Коринфяне настолько обогатились многочисленными духовными дарованиями, что в них возбудило такое большое самомнение. И Павел пишет, что они стали царствовать, как будто они, вы знаете, достигли Царства Небесного и уже вошли в Царство Христово. Причем без нас, он как пишет, без апостолов, как будто апостолы проспали второе пришествие Иисуса Христа. И Павел продолжает 9 стих, на нем мы сегодня закончим, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Последним посланникам имеется в виду узники, которых отправляли в Рим для мученической смерти на арене Колизея. Обычно, вообще, когда победитель возвращался с войны, такой триумфатор в Рим, то в конце всегда вели последних пленников. Получается парадокс, недоступный для понимания мирской мудрости. Тем, кого мир считал униженными, побежденными, забытыми Богом, был уготован прекрасный финал – царство Бога. За смирением всегда идет слава. Бог хочет нас прославить, дать нам прославленное тело. Ведь подобно, понимаете, гладиаторам, верующих презирали, подобно побежденным, которых как раз выводили на Колизей. Их оплевывали, избивали, держали в тюрьме, жестоко убивали. Как раз таки в этом зрелище, когда вот здесь написано. И тем не менее Господь через них прославил свое имя, употребив их для строительства своего царства, и через них он созидал церковь. И в первой части 4 главы апостола мы с вами увидим, что он указал коринфянам на главную их проблему. Это гордыня, 6 стих, что один превозносится над другим. Но чтобы прославиться в церкви Христовой, в Царстве Божьем, нужно для начала смириться перед Богом и Его Словом. Только через смирение лежит единственный путь к вознесению, к славе Божьей. И Иисус Христос прошел его, и теперь мы, как его ученики, призваны последовать за своим учителем, мы призваны взять свой крест и следовать за Христом. На этом мы с вами завершаем.
Подпишитесь на подкаст «Богословение».
Да, Федя, как всегда, со мной. В следующем выпуске мы с вами доразберем 4 главу. Обязательно подпишитесь, как Федя сказал, комментарии помогают продвигать выпуски подкастов, чтобы больше людей их увидели. И также вы всегда можете пожертвовать, поддержать финансово подкаст. Способы для этого указаны в описании к видео. Благословений!